რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. დახურული რეჟიმით გაგრძელდა დეკანოს მამალაძის საქმის წინასასამართლო განხილვა. მაისში დონალდ ტრამპი შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. საქართველოს იმყოფება ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა იოჰანეს ჰანის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. მხარეებმა განიხილეს საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტები და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქვეყანაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ხაზი გაესვა ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, რომლის ნათელი დადასტურება საქართველოს მოქალაქეებისთვის მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის შემოღება.
შეხვედრისას ევროკომისარს გაუზიარეთ საქართველოს მოლოდინები წელს 24 ნოემბერს ქალაქ ბრიუსელში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა იყოს მომავლის ხედვაზე ორიენტირებული და ხელი უნდა შეუწყოს ევროკავშირთან ურთიერთობების განმტკიცებას. ფასდაუდებელია ევროკავშირის დახმარება ყოვლისმომცველი რეფორმების გატარების პროცესში. სწორედ ამიტომ დღეს ხელი მოეწერა საფინანსო შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე ევროკავშირი გამოყოფს 12 მილიონ ევროს ოდენობის დახმარებას ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდასაჭერად.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანდა იოჰანეს ჰანმა ასევე განიხილეს საქართველოში რეგიონული მნიშვნელობის ევროპული სკოლის გახსნის საკითხიც. ევროპული სკოლა ფუნქციონირებას დაიწყებს მომავალი წლის სექტემბრიდან და ახალგაზრდებს შესთავაზებს მაღალი ხარისხის განათლებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გაგრძელდა პირველი წინასასამართლოს სხდომა მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეზე. მოსამართლე ბადრი შონიამ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა სხდომის დახურვის შესახებ. პროკურატურის არგუმენტები იყო მოწმეებისთვის საფრთხის შექმნა და პერსონალური ინფორმაციის გავრცელების საფრთხე. მოსამართლის გადაწყვეტილებას უსაფუძვლო უწოდა დაცვის მხარემ. ადვოკატების განცხადებით, პროკურატურამ საზოგადოებას არ მისცა შესაძლებლობა შეაფასოს საქმის განხილვის მიმდინარეობა. მანამდე მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მოყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა საჯაროდ არ განხილულიყო დღევანდელი სხდომის დახურვის საკითხი. საქართველოს პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალსდებს ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. პროკურატურის ინფორმაციით მამალაძე მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. დეკანოზე გიორგი მამალაძე, რომელიც 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, თავს არ ცნობს დამნაშავედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. შეხვედრა გამართება ევროპაში. პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი ვიზიტის დროს, როცა ის ნატოს სამიტზე ჩავა. 26-27 მაისს სიცილიაზე იმართება დიდი შვიდეულის შეხვედრა. იმავე პერიოდში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ეწვევა საუდის არაბეთს, ისრაელს და რომს. ვატიკანში ის რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. საუდის არაბეთში ტრამპი აპირებს მოელაპარაკოს მაჰმადიან ლიდერებს, ასევე საუდის არაბეთის და რეგიონის სხვა არაბული ქვეყნების მეთაურებს. დონალდ ტრამპი მათთან ისაუბრებს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის გარშემო, ასევე ტერორიზმთან ბრძოლის თაობაზე. ამ ტურნეების თაობაზე განცხადება გაკეთდა თეთრ სახლში რელიგიურ ლიდერებთან შეხვედრის დროს, მას მერე, რაც ტრამპი შეხვდა პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას. ტრამპის თქმით, მას სურს იყოს შუამავალი ან მომრიგებელი, რათა დაეხმაროს პალესტინელებს და ისრაელს მიაღწიონ სამშვიდობო შეთანხმებას. პენტაგონმა მიანიშნა, რომ გააგრძელებს საჰაერო თავდასხმებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის ეგრეთ წოდებულ დეესკალაციის ზონებში. მიუხედავად რუსეთის განცხადებისა, რომ ეს ზონები დაიხურება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებისთვის. რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ამოქმედდებოდა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი უსაფრთხო ზონების გეგმა, პენტაგონის პრესმდივანმა მაიორმა ადრიან რანკინ გალოუიმ განაცხადა, კოალიცია გააგრძელებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიზანში ამოღებას ყველგან, სადაც ისინი მოქმედებენ, რათა მათ თავშესაფარი ვერ სადიპოვნონო. რუსეთი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაიკეტება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. რუსეთმა, ირანმა და თურქეთმა ხელი მოაწერეს სირიაში სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოების ზონების შექმნის მემორანდუმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Сегодня у нас юбилей, 5 лет разгона акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года, как раз перед инаугурацией Владимира Путина в качестве президента. У нас сегодня в студии правозащитник Сергей Шаров-Делане, бывший политзаключенный физик Сергей Кривов. По скайпу с нами будет главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. И по телефону присоединится политолог и бывший депутат Думы от «Единой России» Сергей Марков. Что же произошло 6 мая 2012 года? Ну, дело прошлое, уже прошло довольно много времени. Я думаю, мы должны сначала просто напомнить людям. Я подозреваю, что многие вообще все это забыли за 5 лет. Сергей Кривов не просто был участником этой акции, но и пострадал, попал по сфальсифицированному делу в тюрьму на 3,5 года. И добрый вечер. Собственно, добрый вот ваше вечер. Восприятие тех событий, что это было?
Ну, вы сказали, что кто-то мог забыть. Забыть мог только тот, кто этого не знал. Потому что тот, кто знал, он как бы не забудет. Вот. А было это, ну, я могу это классифицировать как начало открытой, так сказать, гибридной войны власти против народа. Потому что если раньше война шла в экономической плоскости, то когда люди начали выходить открыто, власть должна была показать им их место, вот, и, соответственно, пресечь любым способом ну, такие вот выходы. Сделать это раньше было нельзя, потому что тогда еще были выборы президента 4 марта. А вот 6 мая это была первая крупная акция уже после избрания, то есть перед инаугурацией. И тут уже бояться как бы было нечего, выборы позади. Нужно было уже показывать, кто хозяин в стране. И людям показали, кто в стране хозяин.
То есть задача была запугать людей?
Да, запугать и, естественно, пресечь. Но главная задача – это пресечь. Каким способом? Ну, в данном случае запугиванием, потому что как-то других способов я особенно не вижу. Вот. Да, запугать, пресечь вот эти вот любые попытки выражения недовольства, ну, конкретно Путиным, потому что основные лозунги это были, в общем-то, против Путина. Вот. Ну и вообще вот режимом несвободы, фальсификации выборов и всем последующим, ну, комплексом, связанным с этим понятием.
Да, я был там тоже на Болотной площади. Во-первых, должен сказать, что на Якиманке стояло, ну, по минимальной оценке моей, наверное, 1060 человек, так сказать, и готово было идти, собственно, к месту митинга. Все было достаточно спокойно. И сами события, они произошли вот на подходе к Большому Каменному мосту, где люди должны были повернуть на, собственно, Болотную площадь и выйти туда, где стояла сцена. Но вот произошли, собственно, некие события. Сергей Шаров-Делане, собственно, эту историю всю расследовали. Вот что произошло? Власть же рассказывает, что это была такая история, что хотели чуть ли не государственный переворот устроить там на какие-то иностранные деньги и все прочее. Собственно, из этого состояло и дело Удальцова-Развожаева. Вот что вам удалось выяснить?
Ну, мы уже в 2013 году провели общественное расследование, опросив более 600 человек. Надо сказать, такого масштаба общественного расследования вообще никогда у нас в стране не было. Вот, 600 человек нам дали свои показания, ну, как бы свидетельские показания. Мы просмотрели более 100 часов видео, которые нам тоже прислали люди во многом, и около 50 тысяч фотографий, которые тоже прислали люди, вот передали люди, которые снимали там на Болотной площади. И у нас и комиссия общественного расследования, я был одним из авторов этого доклада, значит, пришла к выводу, что это была провокация властей, абсолютно полицейская провокация властей, руками полиции осуществленная, для того, чтобы перевести мирный, создать иллюзию массовых беспорядков и получить формальный некий, ну, повод для того, чтобы применить силу и подавить мирную демонстрацию людей. Надо сказать, что с этим выводом абсолютно полностью, дословно, буквально дословно, солидаризовался Европейский суд по правам человека, который уже рассмотрел дело по существу дважды. Это дело по административному делу Евгения Фомкина и дело Ярослава Белоусова, одного из болотных, пилотное дело, которое было рассмотрено, и выводы Европейского суда по правам человека ровно такие же.
То есть никаких массовых беспорядков
нет,
не было?
Нет, это власть не выполнила своих обязательств по сохранению мирного характера демонстрации, которая была безусловно мирной, и что провокации властей, выполненных руками полиции, привело к тому, что возник конфликт между мирными демонстрантами и полицией, который послужил поводом для репрессий в отношении простых граждан.
Ну да, я, собственно, был, опять же, в данном случае свидетелем, и есть у меня фотографии, у коллег есть тоже, как полиция просто нападала на граждан, которые стояли там вот уже на подходе к митингу, выхватывала людей, избивала их, и это вызвало, безусловно, сопротивление какое-то, да?
То есть минимальное.
Минимальное, да, ну там что-то такое, скажем так, то ли туалет уронили, то ли там как-то стояли, сцепившись за руки, в общем, скорее моральное сопротивление. Ну вот у нас сейчас на связи по телефону издалека известный защитник интересов нынешней власти Сергей Марков. Сергей Александрович, добрый вечер. Ну что, какова ваша версия событий пятилетней давности? Что это было?
Значит, ну, коротко постараюсь изложить. Значит, как известно, зимой, весной проходили массовые выступления граждан, ну, там, на Болотной площади, которые были возмущены тем, что, как бы казалось, были совершены серьезные нарушения во время парламентских выборов. И они встречали достаточно широкую поддержку москвичей. И они привели к серьезным изменениям политической системы, в частности, изменения там, ну, значительно поднятых порог был для политических партий, возвращены назад прямые выборы губернатора. Это был, я бы сказал, искренний и справедливый протест москвичей. 6 мая ситуация кардинально изменилась. В это время москвичей, их вот естественный протест, был использован головкой организаторов для организации провокации в целью дискредитации вступления в должность вызванного президента Владимира Путина. Ну, просто сказать, что показали не только торжественную инаугурацию иностранных телеканалов, а показали и бойню избиения демонстрантов под стенами Кремля. И хорошо известно, что если все время иностранные телеканалы просили, чтобы ставить их вот эти вот тарелки рядом с трибуной, чтобы, ну, транслировать демонстрации, то в этот день эти иностранные телеканалы просили милицию ставить их тарелки, ну, то вот с тарелками на вот этом мосту, потому что слили организаторы знакомым журналистам о том, что те планируют организовать именно беспорядки. То есть бросили москвичей под дубинки ОМОНовцев. Москвичей не простили. Именно после 6 мая просто резкий спад, потому что большинство москвичей поняли, что организаторы этой болотной, особенно вот этой вот, видите, демонстрации, предатели, которые хотят, чтобы те демонстранты, которые за ними пошли, чтобы проливать их кровь.
Сергей, так а может люди поняли, что их просто бить будут нещадно,
а?
Ну, я понимаю вашу версию.
Да, это очень интересно, исключим одного. Ни одной, я просмотрел, я говорю, 100 часов видео и 50 тысяч кадров. Ни одной машины с тарелками, о которых говорит господин Марков, на мосту не было.
Да, я подтверждаю. Да,
я тоже могу сказать, что там стояло несколько рядов ОМОНа, я прекрасно это помню, я это снимал, никаких там машин просто не могло быть физически вот на пути к Большому Каменному мосту, а действительно все стояли, так сказать, вот уже у сцены, те, кто прошел впереди, собственно, я даже проскочил частью первой вот этой колонны, которую вообще никто не тронул, спокойно дошел до сцены, и только уже у сцены понял, что сзади происходит какое-то побоище, и вынужден был возвращаться, но там уже, конечно, было не очень хорошо. Вот, у нас сейчас Александр Рыклин на скайпе. Александр, добрый вечер. Ну, тоже хочется вас выслушать. Вот вы сейчас встретились с такой конспирологической версией. Наверное, стоит что-то тоже сказать.
Нет, ну, как-то серьезно, да, то, что говорит господин Марков, мне кажется, не имеет смысла.
Я возражаю категорически. Я считаю, что Сергей Марков нам сейчас привел ту версию, которую показывают людям по федеральным каналам уже 5 лет. И не возражать на нее очень странно. Вот мы слышали сейчас возражения Сергея Шарова-Дилане, они очень конкретные и весьма обличительные.
Ну, возможно, если ты дал мне сказать до конца, и мои возражения были конкретные.
Продолжай, дорогой.
Так вот, все, что говорит господин Марков, это плод его, ну, я уже не знаю какого, но какого-то явного воображения. Ничего подобного из того, что он говорит, не происходило, и все это не имеет к реальности вовсе никакого отношения. Действительно, к сожалению, ты прав, и большинство граждан Российской Федерации, им была скормлена вот эта версия про то, что готовилась какая-то масштабная провокация, что какие-то враги России тут затеяли сейчас какую-то чудовищную революцию. И мы же помним, как выглядел Большой Каменный мост в тот день, когда он был перегорожен такими войсками, что я, когда подошел к первой цепи ОМОНа, я увидел знакомого полковника. Первое, что я у него спросил, я говорю: слушайте, а если что, взрывать-то будете? И он так посмеялся и говорит: ну посмотрим, как дело пойдет. Вообще, говорит всерьез о том, что оппозиция в тот день заранее готовила какую-то провокацию, просто смешно. А вот провокация с противоположной стороны готовилась, несомненно, заранее. Потому что я лично, когда уже Малокаменный мост был зачищен, я видел, как следаки целлофановыми пакетиками ходили по нему и собирали целлофановые эти пакетики, какие-то куски асфальта. И было понятно, что они готовились к этому заранее, что это была спланированная операция, что вот это узкое бутылочное горлышко было спланировано, потому что я тогда уже на мосту требовал, я шел впереди колонны, я показывал план, и согласно этому плану проход направо туда, собственно, к скверу Болотному, должен был быть гораздо шире, и никто меня не слушал. И я сказал, что вот сейчас первая колонна подойдет, и будет страшная давка. И это предупреждение было всеми совершенно хладнокровно проигнорировано. Всеми полицейскими начальниками и людьми в штатском, которые там стояли вот в этих первых нескольких рядах оцепления, они все это хладнокровно проигнорировали. А дальше случилось то, что случилось. И, кстати, вот та реакция на этот полицейский совершенно беспредел, когда головка колонны просто села на проезжую часть, на мостовую, мне представляется абсолютно адекватной. Потому что там действительно были схватки с ОМОНом, но надо понимать, что в этих схватках участвовали люди, совершенно неопознанные, в каких-то капюшонах, они закрывали лица. Есть свидетели, которые утверждают, что они видели, как группы этих провокаторов пускались внутрь колонны по ходу шествия. И все это свидетельствует о том, что вот эта полицейская операция, провокация, целью которой было то самое уголовное, чудовищное совершенно дело, которое начало разворачиваться потом на наших глазах, и до сих пор еще не окончилось, 5 человек еще сидят и подвергаются репрессиям. Так вот, оно было заранее спланировано. Вот таким образом власть собирала закончить
действие. Хорошо, у нас, я знаю, Сергей Марков издалека по телефону, поэтому мы дадим, безусловно, ему сейчас высказаться. Сергей Александрович, ну и вы действительно, вот власть, вы тогда депутатом, по-моему, были, боялись революции, и получилось так, что вот эти события, они изменили Россию, Владимир Путин и вся ваша партия, вы тогда в ней состояли, повели ее контрреволюционным путем, так?
Надеюсь. Какие-то, я не знаю, фантастические смешные вещи вы говорите. Как я сказал уже, после протеста москвичей, вот после парламентских выборов, начался достаточно серьезная политическая реформа, которая вообще революционная, считалось бы, в любой другой стране мира, когда количество партий увеличилось раз в 20, и были возвращены прямые губернаторские выборы.
С фильтром.
И не видеть эту либеральную политическую реформу, я не знаю, мне кажется, могут только очевидные пропагандисты. Ну, знаете, у моей версии есть и явное подтверждение. Хорошо известно, там неоднократное заявление Ксении Собчак, ряда других людей, которые перед этой демонстрацией говорили, что Я не пойду на эту демонстрацию, поскольку раньше это было нормальный мир демонстрации протеста. Сейчас организаторы готовят вот к такой провокации, готовят, так сказать, к тому, чтобы организовать столкновение демонстрантов с полицией. И всем же известны эти заявления. Поэтому, мне кажется, надо странно спорить действительно с господином Рыклиным. Он живет в другом пропагандистском мире. А у меня, вы знаете, к ним, чтобы зрителям было более четко и ясно, к ним вопрос. Вот два простых вопроса. Первое. Осудили ли они государственный переворот в Украине в марте 2014 года? Или они считают, что это хорошее дело? Как мы полагаем, что именно те, кто считает, что там хорошее дело, хотят творить то же самое и у нас. И второй вопрос. Осудили ли они массовые убийства антифашистов 2 мая в Одессе, хунты и неонацистов?
Сергей Александрович, я просто устал, честно говоря, вы как попугай повторяете одно и то же вот с одной пластинки. Честное слово. Но если людям хочется на эту тему высказаться, я не знаю, вы кому... Ну вот Сергей Шаров, Диланэ. Вот надо ли там какой-то осуждать государственный переворот мифический в Украине? Надо ли там осуждать события в Одессе, которых никто еще даже не разобрался?
События в Одессе до сих пор еще идет следствие, и оно еще до сих пор не разобрано, и поэтому обсуждать нечего пока что. А что касается государственного переворота на Украине, ну, когда абсолютно прогнившая, абсолютно проворовавшаяся власть, мирные люди выходят против нее, а в них начинают стрелять, Беркут при содействии российских ОМОН, российских спецназовцев. Ну, это замечательный такой вот замечательный вариант, как, я думаю, очень хотелось бы получить у нас в Москве.
Ну, видимо, Сергею Маркову это нравится. Сергей Кривов, что вы скажете? Давайте все-таки вернемся к нашей теме. Что изменилось за 5 лет в России? Тем более, получилось так, что вы несколько лет провели, в общем, скажем так, в заключении, да, и вот вы вышли и увидели новую путинскую Россию, обновленную, да?
Ну, ситуация, как и следовало ожидать, она сильно усугубилась. То есть был захват Крыма, война на Украине, война в Сирии. То есть произошло масса таких событий, экономический кризис. То есть, в принципе, произошло то, что и должно было с таким режимом произойти, потому что другого пути он, кроме как закручивание гаек, он делать и не умеет. Вот. И сейчас, честно говоря, вот тяжело жить, потому что атмосфера такая несвободы, она просто давит ежедневно, каждый день давит. Все новости, которые вот я слышу, они, ну, в общем, очень сильно действуют на психику. И при этом понимаешь, что дальше лучше-то не будет. Будет только хуже. Вот, поэтому перспективы у нас очень печальные. Вот. А что касается оранжевых революций, то они происходят только там, где существуют авторитарные режимы, которые не хотят уходить демократическим путем. И тогда, когда власть препятствует своей смене демократическим путем, тогда эти оранжевые революции и происходят. И вина за эти оранжевые революции, она лежит не на народе, она лежит на власти, которая своими действиями именно к этим революциям и приводит.
Хорошо. Ну что, Александр Рыклин, пожалуйста, 5 лет изменений в России. Что сделано российской властью? Вот Сергей Марков нам рассказал, что расцвет демократии наступил. Там 200 партий или там 100 партий, да, расцветают 100 цветов. Плюс, конечно, замечательные эти губернаторские выборы. Правда, господин Марков забыл про так называемый муниципальный фильтр, который позволяет отвести представителям так называемой партии власти фактически любого кандидата?
Ну, вообще говорить про какие-то серьезную политическую реформу, про то, что у нас произошли какие-то подвижки в демократизации политической системы, мне кажется, просто смешно. Была действительно какая-то частичная лакировка вот этой всей ситуации, которая совершенно ни к чему не привела. Совершенно ни к чему. Что же мы видим в реальности? В реальности мы видим то, что вообще-то на языке такой обыденной политологии называется закручиванием гаек. Мы видим, как по всему фронту взаимоотношения власти и гражданского общества идет выпирание прав этого гражданского общества. Да что далеко ходить? Вот только что буквально мы пережили вот это 26 марта, когда полиция Москвы осуществила в прямом смысле этого слова нападение на совершенно мирных граждан, которые дефилировали вдоль по Тверской или стояли на Пушкинской площади. Я там был, и ровно как в случае с Болотной, я не видел никаких проявлений насилия. Я не видел, что вы били витрины, я не видел, что вы поджигали машины, я не видел, чтобы кто-то куда-то прорывался. Но зато я видел, как полицейские в спецформе неожиданно выскакивали из своих рядов, хватали какого-нибудь парнишку, который мирно стоял и беседовал с другими своими друзьями какими-то, и тащили его в автозак. Вот это я видел много, несколько раз.
1043 человека.
Сколько?
1043 человека по Москве.
Это те, кто попал под суд.
Это те, кто был задержан по Москве.
Плюс еще есть уголовное дело там.
Плюс 4 уголовных дела, которые мы знаем, может быть, есть еще.
Да. Извините, Александр, если можете, вы продолжите.
Да-да-да. Ну вот про уголовное дело, наверное, Серж расскажет подробнее меня. Но там, я вас уверяю, уголовное дело будет почище Болотного. Тяжело об этом говорить и горько, но тем не менее, к сожалению, приходится констатировать эту очевидную вещь. Там работает уже следственная бригада, которая не уступает по численности той, что занималась болотниками. Там возглавляет ее тот же самый генерал, который уже как-то навострился сажать безвинных людей по сфальсифицированным обвинениям. Там все на мази. За них можно не беспокоиться. Мы на пороге нового болотного дела, собственно, уже не на пороге, оно уже вот прямо у нас в комнате, прямо тут между нами, среди нас. Поэтому говорить о том, что, например, у нас появились мэрские выборы, ну, просто смешно.
Губернаторские. Мэрские уже везде отменили, прямые.
Ну, прямые, да, ну, хорошо, но, тем не менее, все-таки еще есть, да, там, в Москве будут мэрские выборы, правда, муниципальный битр, конечно, но, тем не менее, и губернаторские, ну, и что это такое, и кому это помогло, и какой свежий воздух от этого вдруг подул тут, в наших этих казематах, ничего не поменялось. То, о чем говорит Сережа Марков, о том, что это была какая-то революция в политической жизни, это просто смешно, но он каждый нормальный человек, который даже не интересуется политикой, он просто по себе чувствует и понимает прекрасно, что это все бутафория. Это все продолжение бутафорского строительства нашей политической системы.
Ничего себе бутафория. Вот у нас сидит человек в студии, который, извините, провел там на зоне в лагерях 3,5 года. Понимаете?
А зона не бутафория.
Зона это не бутафория, а вот это...
Выбор бутафория.
А институты бутафория. Это как про анекдот про деньги. Помнишь, такой был анекдот? Ну, неважно. Вот все вроде бутафория озонная.
Да, и мы, кстати, должны сказать, что там много чего происходит. Я думаю, что мы еще скажем. Я, знаете, что хотел? Вот поскольку Александр Рыклин у нас сказал про 26 марта и вот про эту мирную демонстрацию на Тверской, на которую действительно напала полиция, вот, совершенно безобразно, опять то же самое, да? Вот. Мы поговорили с молодежью, которая, собственно, участвовала в этой демонстрации и тоже попала в том числе и в суды. Да? Кто-то попал, у кого-то друзья попали. Сейчас пока административные дела. Ну и вот эти ребята, мы их спросили, что, собственно, они про Болотную-то знают. Про события 5 лет назад. Некоторые из них, кстати, там были.
5 лет назад я была студенткой первого курса, тогда еще журфака. Вот, и я непосредственно принимала участие в митингах Болотной площади, в митингах, которые предшествовали Болотной площади.
Я ходил на все эти митинги, вне зависимости от повестки, потому что я считал, что я должен это делать.
Тогда было уникальное ощущение того, что сейчас что-то случится, что сейчас что-то наконец-то произойдет, это поменяется, это перестанет быть тем, что есть сейчас. И вот эта вот путинская ветка, вот этот вот прессинг, он закончится.
На Болотной площади произошла провокация, видимо, со стороны каких-то спецслужб или их преступная халатность, которая породила давку, которая привела к тому, что действия властей, ну, они начали избивать мирных демонстрантов, начались потасовки.
Я знаю, только много людей посадили. Видимо, они там сидят, наверное, еще до сих пор кто-то.
Нескольких моих друзей посадили, это для меня было очень удивительно, потому что, ну, они очень мирные люди, там не всегда соглашались некоторые из них там расклеивать листовки, потому что это слишком радикально, они получили реальный срок и уехали в тюрьму.
Гаскаров, Панфилов, сейчас же, опять же, непомнящих, Бученков. Я была на суде у многих, Болотников. Я была на суде у Косенко, где нас просто массово начали винтить, и я чудом вышла за 5 минут до того, как там начали, собственно говоря, массовые задержания.
Я вот помню, я, наверное, тогда думала, что, ну, если их все-таки задержали, ну, если что-то, какое-то дело началось... Возможно, их неправомерно обвиняют, но что-то же наверняка есть, думала я. Но после того, что, наверное, мы все видели 26 марта, и как это произошло в моем случае, я понимаю, что, может быть, вообще никакой вины у человека, и все равно машина сработает как надо.
Ну вот такая эстафета от Болотной до Тверской, да, 5 лет. Один протест, другой протест. Сергей, что вы скажете? Безнадежный протест?
Ну, понимаете, в чем дело? Я вот не совсем согласен со своим другом и коллегой, с Александром Рыхлиным. Я
это
считаю,
хорошо,
что
это
очень
интересно.
Изменилась ситуация за эти 5 лет. Что она не то, что у нас так, ну вот, там, какие-то попытки либерализации. Наоборот, страна из авторитарной страны превратилась в откровенно фашистскую страну.
А доказательства вам скажут?
Это нормальная такая, нормальный фашизм с квази-частной собственностью, с которой полностью подчинено государство, корпоративное государство. Все признаки фашизма, которые перечислены, классические признаки фашизма, я подчеркиваю, не нацизма, а именно фашизма.
То есть типа итальянский?
Да,
вот.
Да, типа итальянский. Все признаки просто налицо. И тут говорить не о чем. И Болотная была использована для... кардинального ужесточения режима. Ну, скажем так, уже наш неприемлемый, по мнению Европейского Венецианской комиссии, закон о митингах, о собраниях, закон, который был еще до Болотной, за это время дважды ужесточался кардинальным образом. Была введена совершенно безумная 212.1 статья, по которой посидел Лярдатин. Просто безумная статья.
Ну, то есть повторное там нарушение при пикетировании. Это сажаем.
Да, это, понимаете, это нарушает все принципы правосудия, известные, ну, по меньшей мере, с кодекса Юстиниана. Никто не может быть за одно и то же наказан дважды. Вот хотя бы вот это. И плюс к тому, власть все больше и больше отмораживается, ну, как так я использую такое жаргонное слово, отмораживается...
Ничего, ничего, Владимир всех... Владимирович любит тоже на таком языке говорить, он народу понятен, не стесняйтесь.
Видимо, профессиональная деформация уже происходит. Отмораживается...
Адвокатская, да.
В том, как она ведет судебные дела. Судебные дела и как она себя ведет в зонах.
Вот это очень важно, потому что люди действительно сидят. Вы сейчас следите за историей непомнящего, за другими. Да. Вот что происходит, собственно, с людьми сейчас?
Очень просто. Все очень просто. Колония в Ярославле. Колония плохая. Колония, которая избивает. В которой, правда, не избивали Болотных. Там все двое Болотных, Иван Непомнящих и Дмитрий Ишевский. Вот. Их не трогали, в общем-то. Колония узнала, что мы подали на условно-досрочное освобождение. Немедленно. Человек, ну, понимаете, вот безумный человек, просто выпускник Баума, такой безумный человек, шел без единого взыскания с поощрениями на условно-досрочное освобождение. Как только узнал, что оно подано в суд, он тут же начал совершать одно нарушение за другим и оказался сперва на 7 дней, потом еще на 8 дней не выходя, а сегодня еще на 6 дней не выходя.
То есть в сумме 21, по-моему,
21
да,
день в ШИЗО. Просто вот немедленно стал нарушать, лишь бы не выйти на УДО. Вот. При этом надо понимать, что кто как... Да, при этом он был в ШИЗО избит спецназом, вошедшим туда. Ровно как все другие исключения, даже, может быть, даже немножечко меньше, но тем не менее избит. Вот. Мы возбудили срочные меры, обеспечительные меры по 39-му правилу ЕСПЧ, которые абсолютно игнорируются колонией. Просто в этих мерах твердо сказано, что должны быть врачи, не связанные с СИНом, в присутствии защитников. И поименно я и защитник Руслан Вахапова, еще одного там заключенного избитого, просто поименно названы, которых должны допустить, нас не допускает, я дважды.
То есть не считаются с решением Европейского суда?
Игнорируют полностью. И при этом еще есть еще одна довольно зверская мера. Им дают еду в пробитых мисках. Всякий, кто связан с зоной, знает, что это миски для опущенных. Никто в зоне из них есть не будет. Поэтому они сидят там на хлебе и чае. уже 15 суток и еще 6 впереди.
Ну, то есть людей пытаются сломать. Сергей, да. Сергей Кривов, пожалуйста, скажите, вот власть все-таки признает в каком-то смысле статус политзаключенных или нет?
Нет, у нас же нет политзаключенных. У нас все уголовники исключительно. Я, по крайней мере, не знаю, чтобы власть хоть кого-то признала политзаключенным. Если вы знаете, я не...
Я вас спрашиваю просто, хотя бы отношение в колонии несколько другое к человеку, который по политическому делу проходит?
Нет, или... вот что меня удивило, когда я попал в колонию, сначала в первую, потому что когда меня перевели во вторую, там уже как бы люди начали понимать, с кем имеют дело. А когда я попал в первую колонию, вот начальник отряда, я думал, вот пришли люди в отряд, да? Он как-то придет, спросит, как зовут. Нет, ему совершенно все равно. Он недели через две, так сказать, посмотрел у меня на бирку и говорит, а что это такое, статья какая-то, это самое, 212-я, я такой не знаю. Я ему объяснил, он сказал, да, с удивлением. То есть, понимаете, перевели, ну, грубо говоря, политического заключенного в отряд, и вообще всем все равно. То есть это совершенно случайно. Вот он узнал, что ему, оказывается, Болотника перевели.
Ну, то есть, в общем, а за свои права можно бороться?
Бороться можно, но на самом деле очень много зависит от администрации и тех порядков, которые в колонии устоялись. Потому что, несмотря на то, что УИК, Уголовно-исполнительный кодекс, один на всех, исполняется он в разных колониях совершенно по-разному. Всем известно, что есть черные колонии, красные там, и так далее. То есть в каждой колонии создался... Там идет постоянно борьба между администрацией и осужденными. И вот достигается какой-то такой баланс-компромисс. Вот, если и колония вот по этим правилам живет. Вот. В основном, я бы сказал, что УИК не соблюдает ни та, ни другая сторона. Если, например, заключенные начинают качать права, то один из вариантов администрации им говорит, вы что, хотите жить по УИКу? Ну, вы сейчас будете жить по УИКу.
Мы вам
так покажем,
да?
По УИКу, что вам мало не покажется. И все говорят, не надо по УИКу, давайте мы...
По понятиям,
угу. По договоренностям. Угу. Вот. И вот складывается какой-то... Ну, постоянно, борьба идет постоянно. Даже если этот уровень не смещается ни в ту, ни в другую сторону, попытки отвоевать какие-то вот себе что-то, они всегда совершаются со стороны администрации, и со стороны осужденных. То есть идет такая вот партизанская война.
Хорошо, Александр Рыклин у нас на скайпе. К сожалению, Сергей Марков нас покинул к делам, да, но тем не менее. Александр, а вы согласитесь с формулировкой вашего коллеги Сергея Шарова-Дилане, что в России сложился такой фашизоидный или фашистский режим?
Ну, наверное, можно и так называть этот режим, конечно. Ну, мне все-таки кажется, что за прошедшие там уже многие десятки лет многое поменялось, просто мы живем несколько в другой стране по всему, конечно же, ну, поэтому немножко сложно сравнивать. Что же касается всех корпоративных примет, так называемых, то они, конечно, налицо. Дело осложняется наличием интернета. Вот пока они не очень понимают, что с этим делать, потому что сами как-то уже к нему привыкли. Я думаю, для Медведева стало откровением, что интернет, например, не может быть только у него. Но вот так не получается. Не бывает такого интернета.
Хотя подписчиков у него много.
Ну да, вот не бывает, чтобы только у Медведева был интернет в России. Не выходит так. Потому что, в принципе, такое можно представить, но тогда кроссовки не будут привозить. Просто так не получится. Потому что у тех, кто эти кроссовки привозит, не будет интернета. И они не будут знать, что Медведеву нужны кроссовки.
Да и поместьем управлять трудно там одним другим.
Сложно, и непонятно, как камерами смотреть, на уточку, опять же, за уточкой надо следить в режиме онлайн. А как это сделать? Непонятно. Поэтому я думаю, с интернетом они не очень понимают, что делать. И иногда я слушаю, вот у них там теперь уполномоченный появился по правам интернета, да. Это довольно смешные вещи, он говорит. Я слушаю, радуюсь каждый раз. И, в общем, они у них такие немножко, конечно, пещерные представления о том, как это вдруг так, что у тебя все прямо вот в этой маленькой машинке. Вот у тебя нормальная машинка, а весь мир в ней. И представление о том, как это происходит, у них еще как-то явно не сформировалось. И это хорошо. это означает, что они, в общем, не скоро с этим справятся. А это, в свою очередь, дает надежду на то, что все-таки не так уж долго им осталось. Потому что они люди пещерные, мракобесные, совсем из другого века, и эти люди не могут тут надолго укорениться. Совсем у них не получится. Их, если не люди, то технологии.
Приятно слышать оптимиста после прошедших 17 лет вот такой вот последовательной эволюции режима, ну, с некой такой медведевской, не очень долгой, но приятной паузой с рассказами о том, что свобода лучше, чем не свобода, а параллельно там какая-нибудь грузинская война и разнообразных безобразий за это время тоже было много. Ну, теперь действительно вот завинчивание гаек, но Александр у нас вполне оптимистичен. Давайте мы продолжим дальше. Я думаю, что подошло время все-таки показать нам еще и опрос, что люди думают о событиях пятилетней давности, москвичи. Вот все, забыли они об этом, не забыли. Давайте послушаем, посмотрим.
Как повлияли события на Болотной площади на политику российской власти?
Ситуация крайне напряженная. И лично меня она беспокоит, потому что я не знаю, чем это может закончиться, но вряд ли чем-то хорошим, если так же будет продолжаться дальше.
Так как я про этот митинг ничего не знаю, то, на мой взгляд, никак не повлияли.
А я бы не сказал, что это что-то там поменялось сильно. Я, например, этого не испугался. Ну, есть мнение такое у людей, ну, ради бога.
Не знаю, вы знаете, я не помню просто. Я знаю, что вот этот митинг никак не повлиял. А тот, ну, не участвовал, была далеко.
Стали аккуратней относиться вот, к мнению. Может быть, не всегда учитывать его, не всегда прислушиваться, но, по крайней мере, обращать внимание. Вот. Ну, в принципе, нормально для становления общества. Нормальная ситуация, нормальная реакция, я бы так сказал.
Ужесточилась власть. Сейчас уже так не выйдешь, как тогда вот последние митинги, какие у нас были, там, я не помню, я не ходила. Я была на той Болотной, но больше у меня нет желания выходить.
Она меняется, и меняется в лучшую сторону непосредственно. Более появляется свобода слова, она шире становится в любом случае. Того, что было раньше, сейчас это все более, мне кажется, развернуто мы имеем именно в нашем городе, я не говорю про остальные города, что это же определенный своего рода диалог, правильно? Когда люди пытаются провести диалог с властью, диалог с еще кем-то, а диалог, он истину порождает, поэтому я думаю, что это только к лучшему.
Ты их всех пересадили, насколько я известна. Задушили это движение.
Отнимает времени у власти на эту хрень всякую. Вот и все. Меньше таких дураков, вперед пойдет Россия.
Да никак. Оппозиция, наверное, рекламу свою сделала просто, и все.
Власть не делает выводов из своих, из этих митингов, никаких положительных выводов сделано не было. А запрос общества до сих пор, на мой взгляд, не пытается быть услышан.
Ну вот это мнение москвичей. Сергей Шараудиланы, нет ощущения, что, по крайней мере, часть населения страдает таким тяжелым склерозом, да?
Ну, понимаете, Нил, это ощущение есть все время. Ну, я могу сказать такую вещь. У меня довольно много подписчиков в интернете. Я читаю, я смотрю, как люди читают мой текст и возмущенно пишут, почему я не сказал об этом, хотя это было написано в предыдущем абзаце. То есть человек уже не помнит, что было в предыдущем абзаце написано.
То есть вы хотите абзацу сказать, что он всего... может не помнить, что 5 лет,
да,
было назад.
Да, а абзацу всего 3 в тексте. Так что вот, прочитав последний, он не помнит, что было во втором. Это массовое явление. Это какое-то ужасающая картина, когда люди... Когда... Это, видимо, некая реакция на... Ну, реакция такая, защитная реакция людей, которые стараются не помнить то, что было, потому что иначе страшно.
Так, Сергей Кривов, ну опять к вам, как к человеку, который действительно попал в этот переплет. Вот, знаете, есть такая фраза, надо ли было браться за оружие, когда Ленин там с Плехановым спорили. Вот надо было ли выходить на Болотную, там, на Сахарова и так далее тогда. А может, все было это бессмысленно и безнадежно, видите, только хуже стало.
Надо было, но да, результаты не достигнуты, вот. Но, тем не менее, ситуация развивается. Просто выходили люди, которые не хотели молчать. Их чувство собственного достоинства, оно, в общем, не позволяло им сидеть и молчать в тряпочку. Так же, как сейчас вот люди выходят, ну вот, в частности, 26 марта.
Так и еще собираются.
И еще собираются, да, и будут выходить. В любом случае, все подавить нельзя. Вопрос, вот пошло на спад это движение, сейчас опять... с помощью Навального, да, все это как бы набирает какие-то обороты. Вот, и конец-то он в любом случае неизбежен. Сейчас уже ситуация на достаточно более высоком уровне понимания цели этой власти, потому что вот разоблачение по коррупции, вот эти вот войны, которые я уже говорил, то есть сейчас мы гораздо лучше осознаем, ну, мне так кажется, я сужу по себе, что из себя представляет эта власть, на что она способна.
Ну, на две войны способна оказалась, с Украиной и в Сирии.
Да. Ничего на это себе. Она способна, но нас больше интересует все-таки, что у нас внутри страны происходит. Потому
а
что...
как, что значит внутри страны, извините, а если страна воюет с другой страной, захватила ее часть, и еще другую часть тоже прихватила частично,
да,
Крым и Донбасс.
Это я нисколько не умаляю, это важно, но большинству населения, которое живет там в мелких городках, деревнях и так далее, все-таки вот эти события, они достаточно далеки, особенно Сирия. Вот. А их собственная жизнь, она ближе. И я вот как бы удивляюсь, что люди до сих пор как бы не понимают, и значительное число людей, конечно, их не 86%, значительно меньше, но они в какой-то степени оправдывают действия Путина, пытаются как-то его оправдать. Вот еще до того, как я сел в 2012 году, когда были выборы президента, я помню, на работе я разговаривал с человеком, он мне говорит, что, ну, я все прекрасно понимаю, что это за власть, но я не хочу войны, я не хочу 90-х годов, чтобы опять была разруха там и так далее. Вот.
Войну-то он получил?
Да, на что я ему сказал, что вот если как раз Путина переизбрать, тогда войны-то и не будет. А если он останется, тогда неизбежна и война, и разруха 90-х годов. Вот сейчас мы вплотную приближаемся уже к внутренней гражданской войне и к той ситуации, которая была в 90-е годы, вот в самый, так сказать, провал экономический, который был связан с перестройкой.
Хорошо, давайте мы Александру Рыклину дадим слово. Александр, а как вы думаете, вот будет ли режим Владимира Путина в ближайшее время, ну, вот так крутить гайку, продолжать поощрять нападения разные, вот как на Алексея Навального, покушение на лидеров оппозиции, до сих пор оказывается безнаказанным убийство Бориса Немцова. Вот что обществу делать с этой распоясавшейся властью?
Ну, вы знаете, конечно, на самом деле то, что случилось с Навальным, это, в общем, очень тяжелая история. Это означает... Тут надо понимать одну простую вещь. Вот эта шпана, которая плеснула ему в лицо какой-то непонятной жидкостью, она, в общем, самостоятельно не действует. Это означает... Мы знаем, что серб, а оба этих персонажа принадлежат движению серб, они курируются советником президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым. Нет никаких сомнений в том, что Сергей Глазьев был в курсе того, что готовится нападение на Алексея Навального. Наверное, в ближайшем будущем мы как-то научимся на это реагировать более-менее адекватно. Разумеется, должны создаваться какие-то отряды гражданской самообороны, которые взяли бы на себя, в общем, большую часть заботы именно от подобного рода ситуациях. Потому что я говорю, например, про охрану митингов, про охрану каких-то мероприятий или даже выставок. Мы же видим, как эта шпана нападает на выставки, и милиция совершенно никаким образом не реагирует. Другое дело, что в условиях нашего законодательства это довольно сложно сделать. И народные дружины хоть сейчас и прописаны в каком-то законе, но они там обложены таким количеством всяких пунктов, что реально осуществить эту идею крайне сложно. Но, тем не менее, мы будем в этом направлении двигаться. Мы постепенно научимся давать уродам отпор. Другого просто нет способа от этого защищаться, если мы по-прежнему хотим жить в России.
Сергей Шаров-Делане. Ну, а вот митинги, скажем, вот сейчас юбилейный, получается, митинг 6 числа, да? Вот в чем его смысл? Придет на широкий проспект Сахарова, где там много места, ну, не знаю, там несколько тысяч человек, их хорошо, красиво покажут по, может быть, по федеральному телевидению и скажут, пришла кучка отщепенцев, вот видите, как их мало,
Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, все-таки, ну, надо некоторое, все-таки 5 лет, это 5 лет не только Болотной, а 5 лет тому процессу, который был запущен на Болотной площади.
То есть, как вы считаете, процессу фашизации России?
Да. И это, у нас не было ни одного митинга, где люди высказывались последние 3 года, я напомню. Марши были, а митингов не было. И об этом надо говорить, не только говорить в интернете, но надо говорить вслух на улицах. И поэтому этот митинг крайне важен. Просто крайне важен, это некая такая точка, ну, отчетная такая точка. А сколько людей придет, это никто не знает. Это никто не знает. Честно скажу, перед 6 мая, 5 лет назад, у всех было ощущение, что придет мало народу. Потому что, ну, уже выборы проиграны, уже все. И что придет мало народу. А помните, пришлось как много. Так что никто не знает, сколько народу придет.
Хорошо. Сергей Кривов, как вы считаете, вот сейчас власть сама дает какие-то поводы оппозиции для того, чтобы, собственно, ну, сыграть на ее ошибках? Ну, вот, например, мы видим эту историю со сносами домов, так сказать, вызывающие раздражение. Еще что-то. Вот способна ли оппозиция использовать эти ошибки?
Ну, власть, она продолжает действовать в своем ключе. Это вот подтверждение этому вот Платон, подтверждение этому вот отказ Медведева отвечать на заданные ему вопросы, потому что я хочу напомнить, что есть закон об обращениях граждан, и любой чиновник, он обязан ответить, это его никто не спрашивает, хочет он, не хочет он отвечать. Миллион раз ему задали этот вопрос, он должен миллион раз ответить, после этого ему еще зададут миллион первый раз, он должен тоже на него ответить, и причем ответить по существу, не так, что, мол, я там, это самое, как он дает понять, что я оскорблен, меня там в чем-то подозревают. Вот, я не хочу отвечать на вопросы.
Ну, этот не хочет отвечать, а Собянин убегает и от граждан, и от камеры, от кого угодно. Если это не его халуйское какое-нибудь,
да,
СМИ.
Ну, меня поражает, что несмотря вот на понятные трудности, которые испытывает власть в наращивании своего вот процесса коррупции и воровства, она, тем не менее, от него не отказывается, хотя, казалось бы, можно притормозить это все, ведь уже миллиарды наворованы, ну куда же их там девать?
Ну, слушайте, они некоторых своих вот сажают, вот сейчас челябинского бывшего губернатора объявили в розыск, который за границей уже находится, значит, с ним все хорошо, он там отсидится, конечно.
Нет, меня несколько удивляет вообще эта идея борьбы с коррупцией. Понимаете, меня вот эта идея в нашей стране, в нынешней, она меня удивляет.
Почему?
Потому что, ну, это как бы бороться за хороший цвет лица человек, у которого четвертая стадия рака.
Ну, людям-то это понятно. Знаете, Ельцин боролся с привилегиями, помните, а знаете, Навальный борется с коррупцией.
Да, но коррупция – это просто естественное и необходимое свойство существования этого режима. Это вот тот самый масло, без которого этот двигатель не работает. Она будет при таком режиме всегда. Потому что как только у нас все основано на усмотрении чиновника, когда у нас не собственность, а кормление или вот такое наместничество, то это естественная вещь. Просто естественно, а другому быть не может. Бороться надо против самой системы. Ведь сейчас ситуация дошла до того, что эта система не поддается реформированию.
И что тогда?
Ее нужно разбирать до нуля, до фундаментов и строить все заново. Эту систему нельзя уже реформировать. Она стала такой, что никакие реформы, о которых так замечательно говорит Кудрин, скажем, и так далее, они не берут.
Вот вы в свое время агитировали не ходить на выборы, теперь нет в Думе ни одного человека, который там может хотя бы выступить или хотя бы получить вовремя какие-нибудь мерзкие документы, которые там готовятся. Это не очень хороший был
путь. Понимаете, в чем дело? От того, что мы их получили вовремя, не менялось ровным счетом ничего. Так что это они все равно проходили. Так что здесь разницы никакой.
А я вижу разницу, что трибуна нужна, и думская трибуна тоже была бы нужна. Ну, это ваша позиция, а есть и другие позиции. Александр Рыклин, вопрос. Александр, тут целая серия уже митингов намечается. Вот митинг 6-го на проспекте Сахарова, значит, юбилейный, как я еще раз говорю, пятилетка, да, болотная пятилетка репрессий Владимира Путина. Теперь у нас 14-го митинг по поводу сносов, готовящихся и так называемой реновации, когда власти хотят себе получить право снести любой дом в Москве, а потом, наверное, и за всю Россию возьмутся. Ну и обогатиться, так сказать, за счет бюджета. Потом еще там какое-то мероприятие. И, наконец, на 12 число Алексей Навальный тоже зовет своих сторонников выйти в День России. Вот не перебарщивают ли оппоненты режима вот с этой мобилизацией?
Да мне кажется, нет. мне кажется, абсолютно нормальный график. Смотрите,
цель-то какая?
Что будет завтра? Неправильно предполагать, что завтра у нас какое-то поминальное мероприятие, мы будем вспоминать историю пятилетней давности. Нет, конечно. Конечно, завтра в трибуне митинга мы будем говорить о всех тех проблемах, которые сегодня актуальны для России и для Москвы в том числе. Конечно, мы будем говорить про репрессии 26 марта. Конечно, мы будем говорить эту чудовищную кампанию, которую они называют реновацией, а на самом деле это просто отъем частной собственности в прямом виде. Конечно, мы об этом тоже будем говорить. Ну и вообще, понимаете, вот мне кажется, большой смысл в том, чтобы завтра прийти на проспект Сахарова, митинг начнется в час дня. Так вот, смысл в том, что вообще, знаете, нам, людям подобного склада, периодически смотреть друг другу в глаза. Вот такое смотрение в глаза имеет важное терапевтическое действие. А еще нам надо иногда, извините, тереться плечами. Вот когда ты трешься плечом о плечо с человеком близких тебе взглядов, темперамента, воззрений, это как-то помогает жить. Это придает силу. Это проясняет взгляд в будущее. И дает возможность адекватно оценивать то, что нам всем предстоит делать. Поэтому, знаете, я думаю, что Москва, с ней вся Россия входит в новый большой период уличной активности. И это крайне важно, потому что это единственная форма активности, которая может изменить ситуацию в стране. Вот они контролируют все на свете, а улицу они контролировать не смогут, если эта улица огрызнется большим числом людей. Вот большое число людей, по-настоящему большое, это единственное то, чего они боятся. Вот единственный инструмент, с помощью которого можно изменить ситуацию в России, это большое число людей на улице. Вот тогда оппозиции есть что предъявлять. Вот тогда могут появиться и круглые столы, и разного рода обсуждения, и разговор про компромиссы. Когда мы очень хороший круглый стол, очень хорошо идет. Когда на улице внизу стоит 100 тысяч человек и ждет, а чем такой круглый стол закончится? Вот очень продуктивные бывают круглые столы, когда 100 тысяч человек стоит внизу. А когда внизу не стоит 100 тысяч человек, оппозиции нечем торговать. Она совершенно никому не интересна. Вот, собственно, и все. Очень просто. И Навальный сегодня может рассчитывать только на это. Навальный может... Вот почему я поддерживаю Навального? Очень по простой причине. Потому что у него сегодня нет никакой игры, кроме как если к центру избиркому придет 40 тысяч человек или 50 тысяч и потребует его регистрации. Вот нет никакой другой игры и никакой другой возможности нет у Навального попытаться стать президентом Российской Федерации, кроме как вышедшие его поддержать, вышедшие на улицу, готовые рисковать. Вот это тоже надо понимать. Надо быть готовым рисковать.
Сергей, можно дополнить буквально последние секунды.
Ну, я хочу всех пригласить завтра на митинг на проспект Сахарова. Мне кажется, это будет очень важный митинг, где мы должны, ну, сказать в конце концов, я думаю, это будет произнесено, хватит. Хватит того курса, который ведет нынешняя власть. Потому что этот курс ведет к гибели страны.
Ну что ж, спасибо. Сегодня у нас в гостях были правозащитник Сергей Шаров-Дилане, бывший политзаключенный и физик Сергей Кривов. С нами был главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. И по телефону с нами был бывший депутат от «Единой России» Сергей Марков. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Хорошей погоды.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.